Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых апостолах Петре и Павле. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Не без причины присовокуплено смерть грешников люта, потому что есть смерть праведных, но она не люта по природе своей, а добра. Умершие со Христом приобщались благой смерти, и умершие к греху умерли смертью благою и спасительную. Между тем смерть грешников люта, ибо их по смерти постигает мучение, как и богатого, который, облачашися в порфиру и висон, веселяся на вся дни светло. И ненавидящие праведного прегрешат. Они ненавидят праведника, потому что сами живут во грехах, а нравы праведника, как примизна правила, обличают их при сличении с совершенным. И поскольку живут во грехах, то, страшась обличения, ненавистно обращаются с праведником, а поскольку ненавидят его, то обременяют себя новыми грехами. Но много предлогов, по которым может быть ненавидим праведный, и свобода в обличениях, потому что ненавидят у врат наказующего и словом праведным гнушаются. И желание первенства, и любоначалие подвигли многих ненавидеть достойнейших, а иногда тоже производило и неведение, что такое праведник и кто праведен. Смерть грешников люта. Может быть, и целую жизнь пророк называет смертью, потому что апостол назвал сию плоть смертью, сказав: «Кто меня избавит от тела смерти сия?» А которые делают худое употребление сего тела и обращают его на служение всякому греху, те приготавливают себе лютую смерть. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Поскольку созданные на служение Господу содержались в пленении у врага, то и их души и избавит Господь честною Своею кровью. Посему никто из уповающих на Него не будет истязан в грехах.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
В памяти святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла не находим лучшего, чем произнести благодарственное слово, сказанное в их честь блаженным Августином, епископом Ипанийским. Святой Петр, ревностнейший последователь Иисуса Христа, за свое высокое исповедание Его Божества «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», удостоился от Спасителя услышать в ответ «Блаженный си Симоне». «Аз тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою». На сем камени, на том, что ты сказал, ты еси Христос, Сын Бога Живаго, на этом исповедании твоем созижду церковь мою, ибо ты еси Петр. От камня Петр, а не от Петра камень, точно так же, как от Христа христианин, а не от христианина Христос. Хотите знать, от какого камня апостол Петр так назван? Послушайте апостола Павла. «Не хочу же вас не видеть, братья, — говорит апостол Христов, — яко отцы наши все под облаком быша, и все сквозь море пройдоши, и все в Моисея крестишися во облаце и в море, и все тожде брашни духовные едоши, и все тожде пиво духовное пиша, пияхобо от духовного последующего камня, камень же бе Христос». Вот от какого камени Петр, Господь наш Иисус Христос в последние дни земной жизни своей, в дни своего служения роду человеческому избрал из среды учеников своих 12 апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апостол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое место и быть как бы представительным лицом всей церкви. Поэтому и сказано ему по преимуществу после исповедания: «И дам тебе ключи Царствия Небесного, и еже аще свяжешь на земли, будут связаны на небесех, и еже аще разрешишь на земли, будет разрешено на небесех». Ибо эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, но единая Вселенская Церковь. А что действительно Церковь получила это право, а не одно исключительное лицо, то обратите внимание на другое место Писания, где Господь то же самое говорит и ко всем апостолам Своим. «Примите Дух Свят, и вслед за этим им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться». Или «Еликаще свяжете на земли, будут связаны на небеси, еликаще разрешите на земли, будут разрешены на небесех». Так церковь связывает, церковь разрешает. Церковь, основанная на краеугольном камне, самом Иисусе Христе, связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные. Разрешенные, чтобы не подпасть опять тому же, связанные, чтобы не остаться навсегда в том же состоянии. «Ибо сетями своих грехов, — говорит премудрый, — каждый связывается. А кроме Святой Церкви, нигде нельзя получить разрешение». И по воскресении своем Господь припоручает апостолу Петру пасти свое стадо духовное не потому, чтобы между учениками одному только Петру предоставлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным образом к Петру потому, что Петр был первым между апостолами и как бы представителем церкви. Притом, обращаясь в одном случае к одному Петру, как к верховному апостолу, Христос тем самым одобряет единство церкви. «Симоне Ионин, — говорит Господь Петру, — любишь ли мя?» И апостол отвечает: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». И во второй раз было так же спрошен, и во второй раз тоже отвечал, будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы не верят, опечалился. Но как мог не верить ему тот, кто знал его сердце? И потому после этого Петр отвечал: «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя». И глагола ему Иисус все три раза: «Паси, овцы моя». Кроме этого, троекратное воззвание Спасителя к Петру и троекратное исповедание Петрова перед своим Господом имело еще особенную благодетельную для апостола цель. Тот, кому даны были ключи царствия и право вязать и решить, сам троекратно связал себя страхом и малодушием. И Господь троекратно же разрешает его своим воззванием, его же исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо Христово усвоено всем апостолам и преемникам их. «Внимайте себе и всему стаду», — взывает апостол Павел пресвитером церковным. В нем же вас Дух Святый постави епископа, пасти церковь Господа и Бога, которую стяжал кровью Своею». И апостол Петр к старцам: «Пасите, еже вас стадо Божие, посещающее не нужде, но волею и по Бозе. Не же неправедными прибытки, но усердно, не яко обладающе притчту, но образе бывайте стаду. И явшуюся пастырю начальнику, приимите неувидаемый славы венец». Замечательно, что Христос, говоря Петру «паси овцы моя», не сказал «паси овцы своя», но «паси, благие раби, овцы Господни». «Едабо разделися, Христос, еда Павел распятся по вас, или во имя Петрова или Павлова крестистися, паси овцы моя, ибо волцы хищницы, волцы тяжцы, лживые учители и наемники, не щадящие стада, расхищая чужое стадо и делая из добычи как бы собственное стяжание, думают, что они пасут свое стадо. Не таковы пастыри добрые, пастыри Господни. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, врученный ему самим пастырь и начальником». И апостол Петр, верный своему призванию, положил душу свою за словесное стадо Христово, запечатлев апостольство свое мученической смертью, ныне по всему миру прославляемой. И апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем, прежде был врагом церкви, потом является апостолом, прежде преследователем ее, потом проповедником. Получив от первосвященника власть представлять всех вообще христиан в аузах на казнь, он был уже на пути, дышал прещением и убийством на учеников Господних, жаждал крови, но живые на небесех посмеялся ему. Когда он, гоняя и озлобляя таким образом церковь Божию, приближался к Дамаску, тогда Господь с неба воззвал к нему: «Савле, Савле, что мя гонишь? Я и здесь, я и там, я везде. Здесь глава моя, там тело мое. Не станем удивляться этому, мы сами члены тела Христова. Савле, Савле, что мя гонишь? Жестокоти есть против рожну прати». Саул же, трепеща и ужасаяся, возопил: «Кто еси, Господи?» «Аз есмь Иисус», — ответствовал ему Господь, — «Его же ты гонишь». И Саул внезапно переменяется. «Что мя хочешь сотворить?» — восклицает. И был к нему голос: «Восстань и вниди во град, и речеться ти, что тебе подобает творите». И Господь посылает Ананию: «Восстав, поди к человеку именем Савлу и крести его, яко сосуд избран ми есть сей, пронести имя мое пред языки и царьми, и сынами Израилевыми». «Сосуд этот должен преисполниться благодатью моею», — отвечал же Анания. «Господи, слышал от многих о муже осем. Калика зла сотвори святым твоим в Иерусалиме, и сдей имать власть от архиерей, связать и вся нарицающее имя твое». Но Господь настоятельно повелевает Анании: «Иди и взыщи его, яко сосуд избран ми есть, азбо скажу ему, елико подобает ему о имени моем пострадати». И действительно, Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему претерпеть за имя его. Он оставлял его в подвигах, не оставлял в аузах, оковах, темницах, кораблекрушениях, сам сострадал ему в его страданиях, сам руководил его к этому дню. В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, ибо хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно. Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал. Прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, притворивший в лице своем гордость в смирение, как и самое имя его, то есть малый, немногий, меньший, показывает это. Что же после этого апостол Павел? Попросите его, он сам на это отвечает. «Я, — говорит он, — меньше из апостолов, но больше всех потрудился, не я, но благодать Божия, которая со мною». Итак, братья, празднуя ныне память святых апостолов Петра и Павла, воспоминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую жизнь, возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Любя в них эти высокие качества и подражая их великим подвигам, воеже уподобитесь им, и мы достигнем того вечного блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была тяжелее, тернистее, труднее, но таликим облежащим нас облаком свидетелей, прошедшим по ней, соделалась ныне для нас она и легче, и глаже, и удобопроходимее. Сперва прошел по ней сам начальник веры и совершитель, Господь наш Иисус Христос. За ним последовали его неустрашимые апостолы, потом мученики, отроки, жены, девы и многие сонм свидетелей. Кто же действовал в них и помогал им на этом пути? Тот, кто сказал: «Без меня не можете творить ничего».
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, мы продолжаем наше знакомство с Калугой. Возле Георгиевского храма стоит памятный крест. В его центре распятый Господь, слева великомученик Георгий, а справа Калужская. Богоматерь венчает крест Троица, а в основании святые покровители Калужской земли – преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Пафнутий Боровский, преподобный Тихон Калужский и святой праведный Лаврентий Христа ради Юродивой. Самые почитаемые святыни Калуги – это чудотворная икона Калужской Богоматери. В каждом храме вы встретите ее чтимый образ. Сегодня Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, расскажет вам о чудотворной иконе Калужской Богоматери.
В нашем центре Калужском, который сохранен, слава Богу, и краеведами, и архитекторами, и отцами города, дивные храмы: Троицкий собор, кафедральный, где служит владыка, митрополит Калужский и Боровский Климент, недалеко от собора Георгиевский храм, который с 1926 по 1999 выполнял роль кафедрального собора. Почему? Потому что в это время Троицкий собор был закрыт. И знаменательно, что возле Георгиевского храма стоит крест, памятный крест, который поставлен в честь 200-летия Калужской епархии в 1999 году. В центре этого креста распятие, конечно же, распятый Господь на кресте. С левой стороны великомученик Георгий, как один из святых покровителей нашего города. С правой стороны икона Калужской Божией Матери. Венчает крест Троица живоначальная. А в основании креста наши святые покровители нашего Калужского края. Преподобный Амвросий Оптинский, открывший сон оптинских старцев, преподобный Пафнутий Боровский, преподобный Тихон Калужский и святой праведный Лаврентий Христа ради Юродивой. Это наши святые, которые изображены на кресте. И вот далее я очень люблю к этому кресту подводить детей, потому что все наши святые покровители в основном изображены на нем, и можно всю историю православия Калужского рассказывать с помощью этого креста. Наверное, начнем с иконы Калужской Божией Матери, да? Икона Калужской Божией Матери. Сейчас появилась книга, вот где собраны и предыдущие документы, собранные об иконе Калужской Божией Матери, последние исследования. И, наконец-то, в этой книге озвучено печальный для всех калужан исторический факт, то, что наша явленная икона, она, к сожалению, скорее всего, утрачена. Но та икона, которая стоит на первом этаже в Георгиевском храме с 7 лампадами, она чудотворит так сильно и так обильно, что первый этаж Георгиевского храма почти никогда не закрывается. То есть он закрывается в 8 вечера, потому что много паломников едут к Калужской. Одно из последних чудес, которое зафиксировано и в Санкт-Петербургской епархии, и, скорее всего, в нашей. Почему я так уверена? Потому что, когда нам о нем рассказывали, плакали все. И тот, кто рассказывал, и кому рассказывали. Это было в июне 2002 года. Староста храма Георгиевского подошла к группе паломников, а я как раз рассказывала об иконе Калужской Божией Матери. И она говорит: да, наша Калужская, вот в нашем храме недавно было такое чудо. На Светлую Седмицу вечером появляется женщина, подходит к батюшке и начинает ему что-то рассказывать. И вдруг батюшка говорит вечером: «Так, сейчас все остаемся и служим благодарственный молебен возле Калужской иконы Божией Матери». И дальше вот эта Маргарита из Санкт-Петербурга, она рассказывает такую историю. У нее, как у очень многих петербуржцев, тяжелая форма астмы была. И она уже не чаяла избавиться от этого заболевания. И однажды ей снится сон. Снится ей удивительно красивая женщина с книгой в руках. И говорит эта женщина ей, что: «А через год, Маргарита, ты будешь свободна от своей болезни». Она просыпается и думает, что ну вот, я, наверное, умру. А дальше промысел Божий так распоряжается этой Маргаритой, что она идет в Александро-Невскую лавру. Это уже стало преданием, поэтому, конечно, сейчас я это рассказываю уже как предание. Может быть, немножко это разнится с тем, как рассказывала Маргарита. Говорят, что пока она шла к Троицкому собору в лавре Александро-Невской, к ней подошла некая женщина и продала ей акафист иконе Калужской Божией Матери. Она еще ничего не понимает. Маргарита была совершенно не церковленный человек. Но это видение ее настолько забеспокоило, что она пошла к батюшке в Троицкий собор. Он ее выслушал совершенно спокойно, сказал: «О, мать, да тебе, наверное, Калужская приснилась. А вот у нас есть». А у них там несколько образов Калужской. Один из них был достаточно такой темный. Она оставила большое пожертвование в храме. Она отреставрировала эту икону. И на Светлую Седмицу в 2002 году приехала в наш храм поблагодарить Калужскую непосредственно. Почему? Потому что ее страшная астма отступила. Она приехала здоровым человеком. Сама Калуга явлена и именуется. Не каждый город имеет явленную икону-заступницу. В 1748 году в селе Тинькове, в помещичьем доме Хитрово, две горничные убирали чердак. Одна была спокойная, смиренная, другая дерзкая, невоздержанная на язык. И вот пока они убирали чердак, та бойкая девица все что-то ругалась, а смиренная ее всячески вразумляла, что не надо вот так вот ругаться. В конце концов, они находят холст, свернутый в трубочку. Вот если бы они нашли доску, никакого бы сомнения, что они нашли икону, не было. А тут вот полотно. Они его разворачивают. А там изображена женщина в темно-синем облачении с книгой в руках, с печальным лицом. Они решили, что это игуменья изображена. И девочка та, которая поспокойнее говорит: «Вот будешь ругаться, накажет тебя эта игуменья». «Да плевала я на твою игуменью», — говорит дерзко, и плюет на изображение. А дальше у нее моментально отнимаются руки, ноги, изо рта идет пена. Сразу было понятно, что это вот связано с ее дерзким поступком. Девочку 1748 год, крепостные еще. Родители забирают домой, кладут под образа, плачут всю ночь, потому что ребенку помочь нечем. А под утро к ним приходит Богородица в тонком видении и говорит, что дочь ваша осквернила не портрет игумени, а мой богородичный образ. Она говорит о том, что надо отслужить молебен и после водосвятия покропить болящую, и она получит исцеление. Так все сделали, эта несчастная Евдокия восстала из своей болезни. Ну, а сам Хитрово облачил в ризу и оставил в доме икону. И вот дальше сами события указывают на то, что это никакой не портрет игумени. Сомневался и Хитрово, но мало ли что, почему так все произошло, мало ли что. Хотя на всякий случай вот он ее оформил, в порядок привел. И вдруг в этой семье происходит исцеление старого слуги Прохора. Прохора все очень любили, но Прохор был глухой. И Прохору тоже является Богородица. Она ему также говорит, что надо отслужить молебен. В конце концов, он залегает на долгосрочный сон. Он спит более 2 суток, и в это время из ушей его истекает вот всякий там гной и так далее, и так далее. И он просыпается, хорошо слышит. И опять в доме, ну мало ли что. И тогда уже в семье самого Хитрово страшно заболевает дочь. Заболевает так, что врачи от нее отказываются, исцелить ее невозможно. Девочке этой тоже снится Богородица, и исцеление девочки последовало. И тогда Хитрово понимает, что надо принимать какие-то меры. Ну вот эта история иконы, как это все начиналось. Самое интересное, что когда стали собирать сведения, их же не сразу стали собирать. Никак не могут вспомнить, в какой день это было. Крестьяне помнили, что это точно был Петров пост, потому что барин всех выгнал в поле. Поэтому первое празднование иконы Калужской Божьей Матери, вот такой плавающий день, это первое воскресенье Петрова поста. А вот дальше были совершенно страшные эпидемии. Причем я специально интересовалась, это эпидемия, холеры, чумы, они же прокатывались по всей России. И везде, где были чудотворные иконы, везде была помощь Богородицы. В нашем краю, в данном случае, это была икона Калужской Божьей Матери. Дело в том, что когда уже в 18 веке, в конце 18-го было моровое поветрие, вот тут уже были крестные ходы с акафистом и с молением иконе Калужской Божьей Матери, которая поначалу называлась Калужинской, потому что на Калужке была обретена. В конце XIX века холера, также крестные ходы. Крестные ходы длились в течение дня. Ее переносили в Троицкий собор, пока ее переносили из Калужки в Троицкий. Это тоже молятся все, останавливаются на молебны. Потом из Троицкого ее переносили, несли вдоль реки, поднимались вот там в районе вокзала, шли под завали в Лаврентьевом монастыре, отдыхали какое-то время, тоже молились, и потом возвращались. И только вечером на плац Парадной площади, та самая площадь, которая теперь сквер Ленина, был коленопреклоненный молебен царствующей фамилии, и вот этим завершался крестный ход. Вот такие были крестные ходы с иконой Калужской Божьей Матери.
Thank you.
я всегда в раж вхожу во время занятий детям, кричу: вы поймите, что Владимирская 3 раза, а наша Калужская 4. А четвертое чудо от Калужской, которое в праздник вошло 25 октября, связано с Малоярославецким сражением. Потому что, когда пленных привезли в Калугу после этого сражения, они в каждом доме, где их располагали, а располагали их, кстати, в центре, вот здесь, они видели икону Калужской Божьей Матери, поэтому они кричали: «Вот, мы Мадонну видели в небе». И говорят, что было очень много видений, но вот опять же, французы видят, французские войска видят, а наши-то солдаты никто не видел. Одна крепостная Разумовского, Пелагея, не помню, Алексеева. Одна она только видела, а в основном это неприятель посетила неприятеля это видение. И в конце концов в Калуге тут молятся молебные и коленопреклонения перед иконой Калужской Божьей Матери. Малые Ярославцы, это знаменитое сражение, оно очень неровное было на самом деле. Там 8 раз побеждали то одни, то другие, то одни, то другие. И в конце концов вся вот эта баталия Малоярославецкая закончилась тем, что Наполеон вынужден был пойти по Смоленской дороге, которую сам же и разорил.
То есть на протяжении 3 веков Калужская Божья Матерь – это главная святыня города Калуги?
На протяжении, да, получается, что 3 веков, с 1748 года, явленная икона, явленная, то есть Богородица сама явилась через этот образ. И еще одно чудо, связанное с явленной иконой. В 30-е годы вот в том месте появляется источник, где стоял храм и стоит храм иконы Калужской Божьей Матери. Сейчас там, слава Богу, с 2006 года уже женская обитель. Сестры Малоярославецкого монастыря подвязаются и поднимают этот монастырь. И монастырь, кстати, осветили в честь иконы Калужской Божьей Матери.
А в 30-е годы?
А в 30-е годы многие видели, там Калужка протекает такая, холодная речка. И недалеко источник забил вдруг. И многие видели, как из-за этого холма, там городище, одно из первых поселений калужских, Богородица появляется. И очень многие это говорили отцу Ростиславу Снегиреву, настоятелю Рождественского храма. И когда отец Ростислав там после перестройки стал настоятельствовать, вот в этом, по сути дела, разрушенном храме, рассказали предание о появлении этого источника. Один из самых сильных источников нашей Калуги, чистых, замечательных, благодатных, и его осветили в честь иконы Калужской Божьей Матери.
Подошла к концу третья передача о Калуге. О самой почитаемой святыне Калуги, чудотворной иконе Калужской Богоматери, вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения Божьей Матери в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах Марина Алексеевна Ефименкова продолжит свое повествование о Калужской Богоматери, расскажет о юродивом Лаврентии и преподобном Тихоне Калужском.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Куликово поле». Рассказ следователя. Глава 1. Скоро 7 лет, как выбрался оттуда. И верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и не в долге. Не в долге, конечно, относительно. Случившееся с нами исторического порядка, а историческое мерить с особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт. хотя это опыт маловера, дай ощупать. И Христос не зашел к Фоме. Да, я, Фома, инея прикрываюсь. Магии вместите, но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее. Живя там, я искал знамений, откровений, и когда жизнь наталкивала на них, ощупывал, производил как бы следствие. Я судебный следователь по особо важным делам был когда-то. В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно-земном, человеческая душа и следственные приемы те же, с поправкой на некое неизвестное. А в уголовных делах все известно. Не раз в практике следователя чувствовал я таинственное влияние темной силы, видел порабощенных ею и, что редко, духовное торжество преодоления. Знамения там были, несомненно. Одно из них, изумительное по красоте духовной историчности, произошло на моих глазах, и я с цеплением событий был вовлечен в него. «На, вот, вложи персты!» Страдания народа невольно дополняли знаменные явления. Это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую правду? Расстаться с верой в нее православный народ не может, почти физически чувствуя в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал, и ему подавали знаки. Народ, говорю, православный русский народ. Почему выделяю его из всех народов? Не я. История. От нее не только не отрекся Пушкин, напротив, заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. «Умнейший в России человек», — сказал о нем Николай I. А на днях читал я письмо другого, умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, своего рода мой коллега, исследователь по особо важным делам. Вы читали его книги, помните его «О борьбе со злом», «Удар по непротивлению Толстого». В этом письме он пишет: «Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такой мощью духовную, как наш. Не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика. Зато выстрадали себе дар незримо возрождаться в зримом умирании, да славится в нас воскресение Христово». Эти слова я связал бы с известными словами о народе Достоевского, с выводом из истории Ключевского. Помните про исключительные свойства нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть после военных поражений? Связал бы в триптих русской духовной мощи. Я расскажу вам не из истории, а из моих документов следствия. Ими сам же себя и опрокинул. Мои сомнения. Народу подавались знаки, обновление куполов, икон. Это и здесь случалось на родине Декарта, и разумного объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать. Это вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшая в них неутолимая жажда правды и нетленная красота души. Вот это неутолимая жажда правды и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где в целом мире найдете вы такую жажду правды? В этом портфеле имеется вещественное доказательство. Могу предъявить. Как маловер я применил к явлению, о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия. Много лет был я следователем в провинции. Ждал назначения в Москву. Так сказать, качественность моя была оценена. Знаю людские свойства, и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет. круг показаний тесный, главные лица нашего с вами толка. А из народа только один участник, и его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно значительно в явлении, это духовно-историческое звено из великой цепи родных событий. Из дали к ныне свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы. Первое действие на Куликовом поле. Глава вторая. Куликово поле. Кто же о нем не слышал? Великий князь Московский Дмитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул орду, потряс давивший иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово поле? Где-то в верховьях Дона? Немногие уточнят. В Тульской губернии, кажется. Да, на стыке ее с Рязанской. От Москвы 300 с небольшим верст, неподалеку от станции Остапова, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по запискам охотника. А кто удосужился побывать, ощупать, где по урочищам между верховьями Дона и Непрядовой совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кое-что скажут. Воистину ленивы мы и нелюбопытны. Я сам, прожив 5 лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в 117 верстах от станции Куликово поле, мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать подумать. Как я корю себя из этого прекрасного далека, что мало знал свою родину, не изъездил, не исходил, не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светлояра, ни Ростова Великого не видал, красного звона не слыхал, единственного на всю Россию. Именитый ростовец-купец Титов, рассказывали мне, сберег непомнящим этот аккорд небесный, подобрал с колокольными мастерами звонарями для местного музея. Жив ли еще аккорд? Не побывал и на Бородинском поле, в Печорах, Изборске, на Белоозере. Не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого, ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами, цветами, собора XI века во Владимире на Клязьме. Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно. Иваны непомнящие какие-то. Сами ведь иссушали свои корни, пока нас не качнули. И как качнули? Знали избитую дорожку по Волге, на Минерашке, в Крым и, разумеется, за границу. В чужие соборы шли, все галереи стоптали, а икону свою открыли перед самым провалом в ад. Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь, и защемит, защемит. Да как же ты север-то проглядел? Погосты, деревянную красоту поющую, церквушки наши. А видел ли российские каналы, великие водные системы? Молился ли в часовне болотной, откуда родится Волга? А что же в подвал-то не спустился? Не поклонился священной тени мученного патриарха Гермогена? А как же? Не спорьте, не оправдывайтесь. Это кричит во мне. А если кричит, правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово поле. Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся. Явление мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда ютился с дочерью в Туле под чужим именем. Меня искали как кровопийцу народного. И вот один мукомол-мужик, кулак, понятно, из Старой Юрьева под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать, ну, словом, я его спас от возможной каторги. Обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, тоже, понятно, кровопийца, и проживал при станции Волова по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю Толику: «Доставь спасителю моему». И я получил записочку: «По случаю голодаете, прибудьте экстренно, оборудуем». Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику явления. Приехал я в Волово. Крайней нужды не испытывал и поехал, чтобы, думалось так, сбросить владевшее мною оцепенение безысходности, пожалуй, и из признательности к моему должнику, тронувшего меня во всеобщей ожесточенности. Приехал в замызганной поддевке мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника действия первого. Он ютился с внучатами у того кровопийца мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь. Был очень слаб, все кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале явления. Не побывай я тогда в Волове, так бы и кануло явление для меня. Думаю теперь, как бы указано было мне поехать, и не только чтобы сделать меня участником явления, исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься? Глава третья. Случилось это в 25-м году по осени. Василий Сухов, все его называли Васей, хотя был он уже седой, благообразный, положительный, только в светлых его глазах осталось открыто детское. Служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Охлябишевых. По соседству с этим имением лежало княжье, осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Охлябышевых, и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Дмитрия Донского. Дружинник этот бился на Куликовом поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое княжье тем же купцам на усадьбу в Туле с большим яблонным садом. Отметьте это о Средневе, речь о нем впереди. Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии вблизи Куликова поля. А княжье, по каким-то приметам стариков, отголосок предания, лежало на самом поле. Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было двое внучат после сыновей. Одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться. Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а по нужде дал порядочный крюк на станцию Птань к дочери, которая была там за телеграфистом. Крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб. Был исход октября, промозглая погода. Дождь ледяной с крупой, захватившей еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Дмитриевскую, в канун Дмитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Дмитриевскую субботу особо почитают как поминки. И дочь звала Сухова пирожка отведать с кашей. Давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, Дмитриевская суббота установлена в поминовении убиенных на Куликовом поле и вообще усопших, и потому называется еще родительская. Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый. Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот Куликово поле. В точности неизвестно, где граница давнего Куликова поля, но в народе хранятся какие-то приметы. Старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидался нетерпеливый час ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните, у Карамзина? Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня. Помните, как преподобный Сергий, тогда игумен обители Живоначальной Троицы, благословил великого князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: «Ты одолеешь». Дух его был на Куликовом поле, отражение битвы, видимо, ему было за 400 слишком верст в обители. Духовная телевизия. По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это на самом Куликовом поле. Голые поля, размытые дороги, полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие же тут мамаи. Круг побы не раструсить, за пазуху засунул. Трах! Чуть из седла не вылетел. Конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое? К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь течет. Огладил Сухов коня, отпрукал. Нет, пятится и храпит. Глянул через коня, видит, полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. Чего бояться, — подумал Сухов. Вся дорога в таких колдобинах — это по боли только. Пригляделся. Что-то будто в воде мерцает. Подковы, что ли? Бывает, к счастью. Не хотелось с коня слезать. Какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, воля ему дает. Не с места. Уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся. Никак. Не по себе стало Сухову. Подумалось, может, змею чует? Да откуда гадюки быть? Смученько автономы ушли под хворост. Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил медный крест. И стало повеселее на душе. Святой крест — добрый знак. Перекрестился на крест, в поводе выпустил, а конь не шлохнется, как ласковый. Смотрит Сухов на крест. Видать, старинный, с зеленью чернотой скипелось, светлой царапина мерцает. Кто-то, должно, подковой оцарапал. В этом месте постоянной дороги не было. Пробивали в распутицу, кто где вздумал. Грунтовая под лесом шла. Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит, литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину историю. А тут самая-то история. Куликово поле, ходил с рабочими покопать на счастье. Какую-нибудь диковинку и найдет. Бусину, кусок кольчуги серебряной. Золотой расперстень с камушком откопали, а раз круглую бляху нашли татарскую, месяц над ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, больше 500 лет сошло. Сухов подумал, и крест этот может от той поры. Земля целина, вывели вот проезжие в распутицу. Стал крест разглядывать. Поменьше четверти сушком на перстной, накось ясный рубец и погнуто в этом месте, секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца хозяина, порадовался бы такой находке, да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы. Редкости тоже собирал, с барышни копал, она и образа пишет, какая бы им радость. А это он про барина из Княжьего, который усадьбу в Туле купцов выменил и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему. Стало в деревне неспокойно, пошли порубки. А барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал Сергий в посад. Там потише. А теперь везде одинаково. Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи преподобного, Господи, в музей поставили под стекло, глумиться. Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило горло. И тут на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли ему представилось, что все погибло, и ни за что. «Обиды обошло всего», — рассказывал он, — «будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность. Внуки малые, а то, кажется, взял бы, да и опомнился. Надо домой спешить. Дождь перестал, смотрит, с заката прочищает, багрово там. Про крест подумал, сунув крупу, не потеряется. Полез за пазуху, и что-то мне в сердце толкнуло. Рассказывал он с радостным лицом. Что-то как затмело сердце, затрепыхалось. Дышать трудно. Глава четвертая. Гляжу, человек подходит, по сашком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тот человек мне надобен. По виду из духовных, в сермяжной ряске, лыковый кузовок локтя, прикрыт дерюшкой, шлычок суконный, седая бородка окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, по сашком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, будто самого родного встретил. Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал. «Здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение воздержался. Благодатного личину. Да, слово помнил тот разговор со старцем, так называл его. Старец ласково возгласил голосом приятным. «Благословен Бог наш, всегда ныне присно, и во веки веков аминь. Мир те, чада!» От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждение не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и так хорошо поговорили. Только смутился, словно, когда сказал, такой лик священный, как на иконе пишется, в себе сокрытый. Может быть, что и таил себе, чувствовался мне так. Удивительно сдержанной редкой скромности, тонкой задушевной обходительности. Такие встречаются в народе. Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал: «Крест Христов обрел, радуйся. Часо же смущаешься, чадо». Сухо определял, что старец говорил священными словами церковными, как Писание писано, но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест. Было это в дождливой муте, один на один с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, как бы переслать крест барину.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.